эфире радио «Донбасс Реалии».
Приветствую вас, друзья. Это действительно радио «Донбасс Реалии». Сегодня пятница, 22 мая. В студии для вас будет работать следующий час ведущий Александр Лащенко. Ко мне присоединится со свежими выпусками новостей, как всегда, мой коллега Егор Устинов. Ну, а расскажем, в частности, вот о чем. Почему украинские оппозиционные каналы вторят российской пропаганде, рассказывая о Зеленском? Кто не допускает патрули ОБСЕ к участкам фронта на оккупированной территории Донбасса? И сколько миллионов российские власти потратили на технику для разгона митингов в России? Ну а тема для разговора в прямом эфире через минут 10-12 с участником нашего прямого эфира, благодаря прямой связи, военным экспертом Олегом Ждановым, украинским специалистом, его коллегой российским военно-политическим экспертом Юрием Федоровым. Тема такова. Боевики готовы наступать на Донбассе? Знак вопроса. Поводом для такого разговора не только стало приведение в полную боевую готовность подразделений так называемых ДНР и ЛНР, не только заявление главаря так называемой ЛНР господина Пасечника о том, что не исключен вариант, скажем так, оттянуть линию фронта. Ну, по утверждению господина Пасечника, это реакция на обстрелы со стороны украинских вооруженных сил. Факт обстрела категорически опровергает в Киеве, в частности, президент Украины Зеленский. Ну и к тому же заявила так называемая министр здравоохранения, так называемая ЛНР, о том, что больницы Луганска, других неподконтрольных Украине населенных пунктов готовы принять раненых, если будет обострение. Обо всем этом будем говорить, и вы тоже имеете возможность к нам присоединиться.
Вызов – это возможность стать сильнее. Радио «Донбасс Реалии». Мы ищем и находим хорошее.
Имеете возможность к нам присоединиться благодаря телефону 0800-300-403. Ну а Егор Устинов сейчас расскажет о свежих новостях.
Приветствую. Один украинский военный погиб, 7 пострадали на Донбассе за прошедшие сутки, сообщает штаб операции Объединенных сил. По этим данным, российские гибридные силы 7 раз обстреляли позиции ВСУ. Обстрелы фиксировали в районе Широкино, Павлополя, Строгнатовки, Авдеевки и Богдановки. В группировке ДНР украинских военных обвиняют в обстрелах юга подконтрольной группировки территории Донеччины. В группировке ЛНР об обстрелах не сообщали. Президент Украины Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины посмертно командиру батальона патрульной службы полиции особого назначения «Луганск-1» Сергею Губанову, погибшему на Донбассе. Напомню, вечером 20 мая во время патрулирования территории вдоль реки Сиверский Донец вблизи Трехизбенки сдетонировала мина, в результате чего погиб командир батальона «Луганск-1», еще трое полицейских были ранены. Церемония прощания с Сергеем Губановым прошла сегодня в Северодонецке, в Луганской области сегодня объявлен день траура. Подконтрольная России группировка ДНР объявила в розыск Григория Синченко. Его удерживали в заложниках более полугода. Как сообщало ранее радио «Донбасс Реалии», Синченко попал в плен уже второй раз. Его обменяли в декабре 2017 года. До сих пор боевики не пускали к нему адвоката и не подтверждали его в списках на обмен. Напомню, Григория Синченко в первый раз арестовали в Донецке 2 декабря 2016 года. Его обвиняли в партизанской деятельности, незаконном хранении оружия, подрывах вышки местного мобильного оператора. В целом, по последним данным МСБУ, в Ордло содержится 214 человек. В Украине сегодня начал действовать адаптивный карантин. Он продлится до 22 июня. Соответствующее решение Кабинет министров принял 20 мая. Согласно постановлению, в случае обострения эпидемиологической ситуации в отдельных регионах ограничительные меры будут усилены именно там, а не по всей стране. Решение об ослаблении или прекращении карантина теперь принимают региональные комиссии по вопросам чрезвычайных ситуаций. По данным Министерства здравоохранения Украины, на сегодня Донецкая и Луганская области, а также еще 9 областей Украины и город Киев не готовы переходить ко второму этапу снятия карантинных ограничений. Напомню, ранее Министерство здравоохранения Украины определило 5 этапов выхода из карантина. Сегодня Украина вышла на второй этап. Служба безопасности запретила въезд в Украину лидеру Коммунистической партии России Геннадию Зюганову. По данным спецслужбы, за последний месяц СБУ запретила въезд в страну 41 иностранцу. Среди тех, кому запрещен въезд, российские пропагандисты, члены террористических организаций, сепаратисты и сторонники неонацизма, говорится в сообщении. Напомню, в прошлом году служба безопасности запретила въезд в Украину 675 россиянам. По прогнозам синоптиков, в ближайшие выходные в Луганской и Донецкой областях будет пасмурно, по всей территории региона пройдут небольшие дожди. Ветер северо-западный с переходом в юго-западный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 3 до 6, днем от 13 до 15 градусов тепла.
«Донбасс Реалии» — это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
Рад приветствовать с этой минуты в эфире радио «Донбасс Реалии» наших слушателей с громадского радио, которое теперь тоже транслирует данную программу. Уже скоро начнет работать бесплатный эфирный телефон радио «Донбасс Реалии», номер которого 0800-300-403. В прямом эфире мы будем обсуждать минут через 8 такую тему. Боевики готовы наступать на Донбассе? Поводом для такого разговора с нашим экспертом, украинским военным экспертом Олегом Ждановым и его российским коллегой Юрием Федоровым стали заявления так называемой ЛНР, да и ДНР тоже, о том, что, во-первых, полная готовность, военная, любая, к отражению, ну, конечно же, объясняется это агрессивными действиями со стороны Украины. В том числе, как заявила министр здравоохранения, так называемая ЛНР, больницы полностью готовы принять раненых в случае наступательных действий. Она не уточнила по сепаратистским информресурсам, кто же будет наступать, хотя фон такой, что, дескать, Украина агрессивно себя в последнее время, значит, действует агрессивно. Хотя со своей стороны украинские представители, в частности президент Владимир Зеленский, категорически отрицает эти обвинения, подчеркивает, что только в ответ вынуждена украинская армия открывать огонь. В любом случае режима тишины нет и, возможно, даже эскалация конфликта. Насколько возможно, будем и говорить с Олегом Ждановым и Юрием Федоровым. И с вами, друзья, имейте возможность и вопросы свои задавать, и время, и точку зрения в это время свою высказывать по номеру нашему прямому 0800-300-403.
«Донбасс Реалии» есть в Фейсбуке, ВКонтакте, Одноклассниках и Твиттере. Слушайте, смотрите, комментируйте и делитесь.
Ну а пока к иным темам в нашей программе. 13 лет. Такой приговор вынес так называемый суд группировки, так называемой ДНР, донецкому врачу Юрию Шаповалову. Его обвиняют, как и сотни других заложников, в шпионаже в пользу Украины. Коллеги Юрия борются за его освобождение, однако медикам, оставшимся в оккупации, намекнули, если они не остановятся, окажутся рядом с Шаповаловым в камере. Подробнее моя коллега.
На сайте так называемого МГБ группировки ДНР появилось сообщение о судебном приговоре Юрию Шаповалову. Врача-невролога отделения функциональной диагностики больницы имени Калинина обвиняют в шпионаже. В результате оперативно-следственных мероприятий установлено, что задержанный занимался сбором, анализом, публикованием и передачей украинским спецслужбам информации, наносящей ущерб безопасности ДНР, говорится в сообщении. Там же опубликовано и видео задержания и признательных показаний Шаповалова. На видео заснято, как мужчину повалили на асфальт, заломили руки и погрузили в машину. Далее крупным планом показывают Юрия, дающего признательные показания. Вот что он говорит.
Гражданин Украины, считающий себя украинским патриотом. В 2014 году завел страницу в социальной сети Twitter. Вначале пользовался страницей в качестве ленты новостей, но постепенно стал выкладывать и свою информацию в Твиттере.
В конце видео Шаповалов говорит, что обращается к жителям так называемой республики с просьбой не повторять его ошибок.
Я обращаюсь к жителям Донецка и других городов Донецкой республики, которые занимаются деятельностью аналогичности с той, которой занимался я, то есть ведут социальные страницы с проукраинской позиции, прекратить заниматься подобной деятельностью, потому что по законам Донецкой Народной Республики это расценивается как шпионаж. Это очень тяжелая статья, за которую можно получить солидный срок и потерять все то ценное, что вы имеете на сегодняшний день, потерять личную свободу.
Оставался в Донецке врач из-за пожилой матери, которая отказалась выезжать, говорит бывшая коллега Юрия Шаповалова Надежда Севастьянова. Она одна из первых забила тревогу, когда Юрия задержали. Женщина сразу же обратилась в СБУ и написала заявление в полицию. По ее словам, коллеги, оставшиеся в Донецке, попытались найти Юрию адвоката и передать ему помощь. Однако им пригрозили, что они могут оказаться вместе с Юрием в заключении.
Вот он такой интеллигент, его, знаете, вот у меня у нас карта доктор Карменталь. Вот он такой выдержанный, аристократ, интеллигент. Я сейчас не представляю, как он там. У нас отделение было очень дружное, и мы он творчески свои. Мы фильмы снимали, он никогда не отказывался. У него даже есть какой-то дар, я думаю, талант есть. Он очень маму свою любил и любит. уехать, я так понимаю. Из-за мамы он не уехал. После того, как случилось, он вот коллеги звонили с отделения, мама бегала по отделению. Чего ж я не уехала? Ну вот не уехала. Вот теперь жалеет, да.
Надежда и ее коллеги, которые выехали за рубеж, пытаются привлечь не только украинскую общественность, но и международную, чтобы Юрия Шаповалова смогли внести в списки и освободить. А пока же женщина надеется, что Юрий сможет в заключении услышать, что за него борются.
Юра, мы все переживаем. Юра, держись, пожалуйста, и мы ждем тебя на родину.
Дарья Куриная, Радио Донбасс Реалии.
Коронавирус ненадолго прервал известную тенденцию, которая продолжается в России уже более 6 лет. В центре внимания, что там, ну, употреблю, в украинцев, да. Проблемы России всегда на втором плане. Главное, что происходит с соседней, частично оккупированной Россией же страной. Но вот теперь российская пропаганда, несмотря на то, что коронавирус совсем не утихает в России по количеству заболевших и даже по смертям, несмотря на все вопросы к статистике именно по смертям от COVID-19, это количество именно в России в последнее время растет. Так вот, российская пропаганда вернулась к теме Украины с удвоенной силой. Один из поводов — пресс-конференция Владимира Зеленского, которая состоялась позавчера, она стала поводом для насмешек и издевательств на федеральных каналах России. Не щадит президента Украины экспертное и медийное сообщество в самой Украине тоже всегда. Пресс-конференция только усилила такие настроения, скажем так. Но вот избиратели не разделяют мнения и российских пропагандистов, и критиков Зеленского. Через год после того, как Владимир подержал уже булаву в стенах Верховной Рады, приняв полномочия президента Украины, популярность его, конечно, немножко снизилась, но весьма незначительно. По крайней мере, нельзя сравнивать с тем, что произошло первый год президентства с Петром Порошенко и Виктором Ющенко. И он остается, Зеленский, в лидерах потенциальных президентских гонок. Что перетянет в конечном итоге? Критический шквал против Зеленского или поддержка его избирателями? И есть ли у господина Зеленского шансы на новый срок, которого теперь он для тебя не исключает, несмотря на предыдущее заверение? Об этом в московской студии «Радио Свобода» моя коллега Елена Рыковцева общалась с политологами Александром Харьябиным и Леонидом Швецом. К ним также присоединился украинский журналист, корреспондент украинского агентства «Униан» в Москве Роман Цимбалюк.
Прошел год, что точно с ним изменилось, это то, что он больше не открещивается от второго срока. Его спросили, одна журналистка спросила его, успеете ли вы сделать все, что наобещали за этот срок. Он сказал, похоже, что нет. Вторая журналистка подключилась и сказала, значит ли это, что вы идете на выборы еще раз. Он сказал, я подумаю. Конечно, я ни в коем случае не пойду, если у меня будет совсем низкий рейтинг. Это неприлично идти на выборы с рейтингом там 10-15%. Но если у меня будет поддержка, а тут я еще кое-чего не доделаю, то я подумаю и... Но, в общем, так мы понимаем, что может и пойдет. Что вы об этом думаете, Роман?
Ну, амбиции сначала, потом действия. Ну, конечно, хорошо, что Владимир Александрович так смотрит на перспективу, но мне кажется, ему нужно еще 4 года отработать, потому что все самое интересное впереди, и политика украинская, она очень агрессивная, и вот тут у нас затишье было в связи с коронавирусом, а дальше же, когда все выйдут из карантина, смогут выходить на улицы, на акции. Люди почувствуют себя объективно беднее. И оппоненты политические Владимира Александровича обязательно этим воспользуются. Поэтому, ну, как бы, что тут скажешь? Или пойдет, или нет, или выиграет, или нет. Но говорить об этом слишком рано, потому что такие вызовы стоят перед страной за эти 4 года, которые... Я бы думаю, что если Владимир Александрович отработает 4 года в принципе, это уже будет успех. А если второй раз его изберут, ну, это уже будет просто супер игра, супер приз. Да. Посмотрим. Спрогнозировать это, мне кажется, невозможно сейчас.
Спрошу у Александра Харебина, не делает ли Владимир Зеленский ошибки, когда всего лишь через год говорит, что я не исключаю. Может быть, ему стоило держаться старой линии, что я только на один срок. Почему вдруг он, ну, в такой ситуации такого шквала, который мы еще покажем, все-таки говорит о том, что я могу с вами остаться, несмотря на ваши отношения?
Я думаю, что это была ошибка его личная, когда он заявил об этом публично. То, о чем думает его команда, то, о чем ему навязывает окружение, которое логично не хочет потерять потенциальную власть в будущее, не должно было стать публичным. И Владимир Александрович Зеленский в ряде вопросов на ответы журналистов вел себя, как обычно, эмоционально и нерационально. Поэтому, оценивая выступление Зеленского, оценивая его заявку на второй срок, я бы относился к ней немножко легче и относился просто пока к словам. То есть очевидно, что реальное и весомое решение о избрании или попытке баллотирования на второй срок будет приниматься за 2 года до окончания плановой первой каденции. Исходя из рейтингов, исходя из веса окружения, исходя из электорального запроса. Сейчас это больше эмоция, а не осознанная или разумная реакция.
Спасибо. Леонид Швец, тоже ваше мнение хочу спросить об этом. Знаете, ну, или эмоции, или реакция, ну, может быть, он просто честный человек. Его начинают в лоб допрашивать, так пойдешь или не пойдешь. И он не может открыть, вот он же уже действительно об этом думает. И он не может сказать, что он не думает, если он об этом думает. Ну, не может соврать, что ли, так. Как вы оцениваете это его заявление? Это полузаявление.
Ну, безусловно, это не то, что он сказал, это в каком-то вступительном там слове и так далее. Из него это буквально вытащили, да?
Да, да.
Перед ним поставили вопрос, на который он был вынужден был отвечать. И я хотел бы обратить внимание на такую вещь, когда он говорит о том, что не следует бороться за президентский пост, имея 10-15%. Он ведь имел в виду в том числе и, ну, извините, нынешних конкурентов, которые, да, мало кто поднимается вообще до 15%. То есть нет конкурентов. Вот ведь это ведь еще и такой посыл, еще и такая как бы коннотация там содержится в этом его заявлении. А пойдет он, не пойдет, я безусловно, я согласен, рано об этом говорить, очевидно. Я не думаю, что все так страшно. Как говорит Роман, что досидит ли он 4 года, не досидит. Вот как-то и год прошел, а пока все очень крепенько. Неожиданно, честно говоря, неожиданно. Это правда так. Ну, посмотрим.
Ну вот на этой пресс-конференции, которая состоялась позавчера, по итогам своего первого года президентства, Владимир Зеленский говорил не только о том, что он не исключает своего похода на второй президентский срок, но и, в частности, сделал Владимир ряд важных заявлений о Донбассе. И, в частности, подчеркнул, что вооруженные силы Украины только в ответ отвечают на провокации со стороны боевиков. Если по нам стреляют, мы будем отвечать, но первыми стрелять мы не будем и не стреляем, подчеркнул Владимир Зеленский. Об этом буквально через 3-4 минуты будем говорить в прямом эфире с нашими гостями прямого эфира, военным экспертом Олегом Ждановым и Юрием Федоровым. Но сперва еще тоже очень важная тема, которая касается войны на Донбассе. Патрули ОБСЕ регулярно не допускают к определенным участкам фронта на оккупированной территории. Например, они не смогли проинспектировать место в населенном пункте Саханка, где были ранее ранены 2 детей. И таких случаев десятки, не допуска. Практически в каждом отчете миссии, они выходят каждые сутки, упоминается о том, что не пускает туда или виной тот или иной населенный пункт патрули Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Почему же это происходит? Что скрывают российские силы в Ордло? Выяснял мой коллега Роман Погулич из телепроекта «Донбасс Реалии». Комментирует спикер сообщества исследователь «Информ Напалм» Михаил Макарук, международник Центра «Новая Европа» Анна Медведева и постпред Украины при международных организациях в Вене Евгений Цымбалюк.
10 марта 2020-го беспилотник ОБСЕ во время полета над Луганском фиксирует на одном снимке сразу 3 единицы техники радиоэлектронной борьбы. Layer 3, Синица и Светку. Они подавляют связь, защищают передачу информации, создают помехи. Снимок опубликовало сообщество «Информ Напалм».
Випробування, опустіння, підготовка кадрів, в тому числі в бойових умовах. Оскільки, ну, зрозумій, на звичайних полігонах, коли все штучно створено і підготовлено, не буде того фідбеку ефекту. І це є певною кузницею кадрів, оскільки на Донбасі це близько, це більш нібито безпечно.
Комплекси, прийняті на вооруження в РФ в 2000-х, далеко не вперше засвітились на Донбасі. Тільки в цьому році таких случаїв було не менше 2. Фіксували завжди з безпілотників.
Оскільки ми вже показували, і це в офіційних звітах ОБСЄ постійно показується і моніториться, бойовики і терористи доволі часто не допускають мобільні групи, які пересуваються по землі, до значної кількості об'єктів, які підлягають моніторингу.
К роботі ОБСЄ на Донбасі неоднократно возникали вопросы. К примеру, в 18-м немецкие журналисты утверждали, что внутренние документы СММ могла получить ФСБ. Да и о самих наблюдателях часто можно услышать нелестные отзывы. Но именно наблюдатели официально фиксируют российскую технику и конвои на границе. И что вообще происходит на неподконтрольной Украине территории.
Ця інформація є дуже цінною, важливою, і її використовують як міжнародні адвокації, організації правозахисні, гуманітарні, так і ця інформація може бути доказовою базою в міжнародних судах України проти Росії, тому казати про те, що ця організація, місія не працює належним чином, я б, напевно, не стала.
Другой вопрос, що к границе місію не допускають, хоча об этом договорились ще в 2014-м. Работа ОБСЄ на Донбассе обсуждалась и на встрече Нормандской четверки в конце прошлого года, но, как и прочие договоренности, осталась на бумаге.
Усі країни-учасники нагадали про важливість безпечного та надійного доступу СММ ОБСЄ на всій території України та відзначили необхідність розширити мандат СММ ОБСЄ с возможностью здійснювати мониторинг цілодобово.
В реальности случился коронавирус, и работа ОБСЄ на Донбассе сейчас ограничена как никогда. Фактически наблюдатели разделены в трех местах. На подконтрольной Украине территории и территориях, которые контролируют так называемые ЛНР и ДНР. Боевики не пропускают наблюдателей не только через линию фронта, но и между Донецкой и Луганской областями, предлагая для начала пройти двухнедельный карантин. И это не считая обычных запретов на перемещение, которые на оккупированной території обидінність.
Наприклад, якщо взяти тематичну доповідь СММ, яка за період другої половини 19-го року, та в абсолютних цифрах, за півроку зареєстровано 566 випадків заборони проходу, проїзду, контакту СММ у виконанні своїх функцій. Якщо ви порахуєте 566 і поділити на півроку, це вийде десь трішечки більше, ніж 3 випадки на день. У нас було зареєстровано за півроку всього 38. 566 і 38.
За годы работы на Донбассе ОБСЄ наблюдателям жгли машины в Донецке еще летом 15-го. Тогда же разливали красную краску перед офисом миссии, обвиняли в необъективности. В 2017-м на неподконтрольной Украине части Луганской области автомобиль ОБСЕ подорвался на мине. Тогда один человек погиб. В Украине это назвали попыткой запугать наблюдателей. Новые препятствия в работе – еще одна возможность ограничить действия миссии, уверен экс-глава украинского МИДа Павел Клинкин.
Росія все бачить як питання торгу, як розмінну монету. Вони хочуть навіть звичайний доступ ОБСЄ продати. Тобто створити проблему, а потім її вирішити за щось. Всі це прекрасно розуміють. Для всіх зрозуміло, що доступ ОБСЄ – це один з небагатьох досягнень, які все ж таки важливі для розуміння ситуації там, на окупованому Донбасі. Це бажання виміняти його на менш жорсткий підхід по санкціях.
Наблюдателі на Донбасі точно будуть працювати до апреля 21-го. Бюджет на год увеличили почти до 109 мільйонів євро. Акцент на безпілотниках, камерах і інших средствах наблюдення.
Було значно збільшена кількість, це називається, польотних годин дронів середньої дальності, малої дальності також, середньої дальності істотно збільшена, а також збільшена кількість дронів великої дальності. Вони можуть досягати кордону. Стратегічно місія відкриватиме свої осередки знаходження ближче до кордону України, який тимчасово не контролюється українською стороною.
Создание новых баз отложили из-за эпидемии коронавируса. Мониторинг неподконтрольных Украине территорий ограничивают под предлогом карантина. Но работу наблюдателей на Донбассе годами тормозит Россия, и смена власти в Украине ничего не изменила в этой ситуации.
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
Итак, обещанная тема дня в эфире радио «Донбасс Реалии». Мы ее назвали таким образом: «Боевики готовы наступать на Донбассе?» Знак вопроса. Поводом для разговора стали не только заявления лидера в кавычках, так называемой ЛНР, Леонида Пасечника. Позавчера он заявил, что республике придется отодвинуть линию соприкосновения, если украинская сторона продолжит обстрелы, цитата, «мирных жителей и важнейших объектов инфраструктуры». Конец цитаты господина Пасечника. Со своей стороны, в соседней так называемой ДНР приведены системы управления в готовность к функционированию при обострении военной обстановки. Об этом со своей стороны заявил главарь так называемой ДНР, можно сказать, коллега господина Пасечника Денис Пушилин. Ну а непосредственным поводом среди этих нескольких, многих поводов для такой вот темы сегодня в нашем прямом эфире стало заявление министра здравоохранения так называемой ЛНР Натальи Пащенко. Я сейчас приведу фрагмент его, а потом дополню. Итак, Наталья Пащенко, с которой общались представители сепаратистского портала News Front. Вот что она сказала.
На основании распоряжения главы Луганской Народной Республики Министерство здравоохранения перевело полную готовность для оказания медицинской помощи возможным пострадавшим и раненым военнослужащим все учреждения здравоохранения Республики в полную готовность. Мы на сегодняшний момент готовы оказать медицинскую помощь и обеспечены необходимыми медицинскими препаратами. В условиях возможных боевых действий медики Луганской Народной Республики готовы оказывать медицинскую помощь как военнослужащим, так и мирному населению, если в этом будет необходимость. Учреждения здравоохранения, служба скорой экстренной медицинской помощи готовы к оказанию медицинской помощи населению.
Вот такое вот заявление госпожи Пащенко, но на самом этом сепаратистском ресурсе, не только на их YouTube-канале, но и, собственно, на сайте, приводится дополнение к словам госпожи Пащенко, процитирую дословно, близко, но тут важное слово появилось именно в этом изложении. Итак, все лечебные учреждения республики, в кавычках, со своей стороны кавычки, конечно, ставлю, их медицинский персонал, бригады скорой медицинской помощи, эвакуации раненых полностью готовы выполнять задачи по предназначению в условиях наступательных, внимание, боевых действий. Конец цитаты госпожи Пащенко, приведенной на этом вот ресурсе News Front. Ну вот кто куда будет наступать и насколько реально в целом вот это вот обострение на Донбассе, собственно, оно уже происходит не одну неделю, вот, но во что оно может вылиться, возможно ли возобновление масштабных боевых действий, будем в следующие минут 20-25 в нашем прямом эфире говорить с нашими экспертами. Первым предлагаю высказаться украинскому военному эксперту Олегу Жданову, он с нами на прямой связи. Приветствую вас, Олег.
Добрый день.
Да, вот что, вот по вашему мнению, о чем свидетельствуют эти заявления? Не только госпожи Пащенко с прилагательным наступательных уже, видите, употребляется напрямую, хотя, конечно, сваливается вся ответственность на украинских кавычках агрессоров, но и очень важное же заявление Леонида Пасечника, которое я процитировал, что, мол, придется отодвинуть линию соприкосновения, вот. Хотя, конечно, опять же, вся ответственность возлагается вот, представителями так называемой ЛНР на Украину. Что это? Блеф? Желание выслужиться перед российскими кураторами, я не знаю. Или действительно, вот, их там нет и поднакопили силы на фоне вот этой коронавирусной инфекции, которая, кстати, и в ЛНР есть, так называемая, не говоря уже о России. Но все равно вот под этот шумок активизировать и не просто отодвинуть линию соприкосновения, а захватить еще территорию Украины. Ваше мнение, Грейк?
Ну, давайте по порядку. Пасечники, вооруженные силы Российской Федерации, которые находятся на нашей территории, это две параллельные реальности, которые не пересекаются. Господин Пасечник не имеет ни малейшего представления о том, кто планирует огневое поражение наших позиций, в каком объеме, какой мощностью и на каком участке фронта. Этим занимается штаб 8-й полевой армии, штаб Южного военного округа и оперативный отдел Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации. Поэтому Пасечник, он не может, нельзя это расценивать даже как попытку выслужиться перед московскими кураторами, потому что это человек, которому сунули бумажку, он ее встал и прочитал. Это полностью марионетка Кремля, который выполняет четко полученные распоряжения. Что это вообще все значит? Это то, что на сегодняшний день в Кремле это, можно сказать, истерика в том плане, что Украина начинает такой массивный дрейф в сторону Запада. Я имею в виду это принятие закона о банках, это принятие закона о рынке земли, это сейчас принятие закона о двойном гражданстве. То есть Российская Федерация понимает, что у них остался фактически последний шанс для того, чтобы оставить Украину в политической орбите Кремля. То есть заставить президента Зеленского подписать хоть какую-нибудь бумагу, которая там типа согласительного совета, типа там коалиционного органа по решению вопросов так называемых этих самопровозглашенных республик и Киева напрямую. Поэтому вот они и делают. Кстати, обстановка на фронте, вот этот огневой кошмар, который там творится, это и есть давление. Они прекрасно понимают, что Зеленский очень далек от армии, и для него это, ну, я бы сказал, на уровне, наверное, паники. Вот эти наши потери, гибель наших военнослужащих и продолжение обстрелов. Несмотря на то, что он отдает приказы не отвечать на провокации, то есть не стрелять практически в ответ, он на сегодняшний день очень боится потерь. Кстати, подтверждение этому офис президента внес законопроект о ответственности командиров за гибель солдат в ходе боевых действий в зоне операции Объединенных сил. Честно говоря, бредовый, конечно, законопроект, но это говорит о реакции или о состоянии нашего президента. Они на это давят. Это слабое место. Ну, надеюсь, что мы не подпишем ничего и не сядем за стол переговоров с представителями вот этих отдельных районов Донецкая и Луганская область.
Кстати, Олег, да, оставайтесь с нами, конечно. Я предлагаю выслушать непосредственно Владимира Зеленского из первых уст. Вот это его очень резонансная пресс-конференция по итогам первого года президентства позавчера. Да, возле Мариинского палаца, так говорится, на открытом воздухе по понятным причинам карантинным. Вот. И он, конечно же, коснулся и тем Донбасса, боевых действий, этого обострения. Итак, Владимир Зеленский.
Была заява пана Пасічника, як він сказав, що була провокація, що ми стріляли і ОБСЄ це бачили. Я вам скажу, 2 місяці, якщо бути точним, 1.5 місяця COVID-19, десятки машин ОБСЄ, десятки, які їдуть на ту територію, не пропускаються. Жодної машини не пропускаються. А вони кажуть, що у нас є, і ОБСЄ фіксує, що ми стріляємо по цивільним людям. Ми не стріляємо по українцям. Ми відповідаємо бойовикам. Все, що ми робимо. І тут я впевнений і вірю в це, що дійсно вплив на них має єдиний вплив Російська Федерація. І вони повинні, і після цієї заяви пана Пасічника, я впевнений, що у нас буде термінова зустріч в мінському форматі, повинні на них вплинути. Я впевнений, що те, що вони сьогодні роблять, ті провокації, вони спрямовані тільки через спрямовані інформаційно проти України, тільки через те, що вони не знають, що їм робити, через ту гуманітарну кризу, яка там відбувається. І сьогодні вони нас звинувачують в гуманітарній кризі. Ми даємо туди воду. Ми.
Об этом заявил, напомню, позавчера на своей пресс-конференции президент Украины Владимир Зеленский. Олег, продолжаем наш разговор в прямом эфире радио «Донбасс. Реалии» с военным экспертом Олегом Ждановым. Вы, в частности, наверное, имеете в виду, вот говоря о том, что, по вашему мнению, Зеленский опасается, мягко говоря, потерь среди украинских воинов, в том числе действительно резонансную такую потерю. Это Сергей Губанов, комбат, командир батальона «Луганск-1». Кстати, ему Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины с вручением ордена «Золотая звезда». Вот эти вот действительно драматические события вы имеете в виду, в том числе. Да, Олег, алло?
Смотрите, в чем трагизм всей ситуации? В том, что Владимир Зеленский боится, по каким-то причинам боится катастрофически назвать стороной конфликта Российскую Федерацию. И сказать, что мы воюем не с какими-то мифическими боевиками, а мы воюем с регулярными частями вооруженных сил Российской Федерации. Потому что, еще раз повторюсь, такие персонажи, я их даже не могу назвать там какими-то должностными лицами, как Пасечник и Пушилин, это исключительно марионетки Кремля. Они выполняют то, что им говорят. И вопрос гуманитарной катастрофы, а как же гумкомвои? Они противоречат сами себе. С одной стороны, Россия говорит, что у них там все под контролем, и они отправляют там очередной 80-й, 70-й или там 95-й гуманитарный конвой, да. Мы сбились все со счета, да. И вдруг у них гуманитарная катастрофа. Президент Зеленский прав на 100% в том, что свет, газ и вода идет исключительно с нашей территории. Социальные выплаты идут исключительно с нашего бюджета, с нашего кармана. Ну, сейчас там из-за коронавируса и закрытия санитарных или карантинных норм они приостановлены, но тем не менее все эти накопления есть, они на счетах лежат, и люди после окончания карантина просто придут и получат эти деньги. Поэтому как бы обвинять Украину в каких-то недоплатах или недосодержании этих территорий, ну, это вообще просто на уровне абсурда. Это еще раз подчеркивает то, что Россия на сегодняшний день хочет выставить нас в самом черном цвете, что перед мировым сообществом, и это же есть элемент политического давления, это есть элемент информационной войны. Кстати, я напомню, ровно год назад, когда Владимир Зеленский избрался президентом, он одна из фраз, которую он озвучил, это было то, что нам надо выиграть информационную войну. Но, к сожалению, на сегодняшний день офис президента даже не начал подготовку к боевым действиям на этом информационном поле. И мы там, к сожалению, терпим огромное поражение. Яркий пример – это интервью, которое взял господин Гордон у господина Гиркина.
Ну, мы обсуждали это вот буквально, конечно же, и радио «Донбасс Реалии» очень внимательно это обсуждали, это интервью. Ну, немножко так ответвление от нашей темы. Но ведь Гиркин, господи, Гордон, он же утверждает, что, как это, дословно, по содружеству с украинскими спецслужбами брал интервью у госпожи Поклонской, господина Гордона. Видите как? Флешки в Гааге.
Не-не-не, извините, я вас перебью. Дело в том, что есть официальное заявление службы безопасности Украины, да, в котором четко и ясно сказано, что служба безопасности Украины не имеет никакого отношения к вот этим вот изысканиям или там попыткам взять интервью со стороны господина Гордона.
Олег, но это генпрокуратуре господин Мамедов немножко иное заявил. Он отметил...
Это не спецслужба.
Положительное интервью Гордона.
Ага. Вы не путайте,
хорошо.
А генпрокуратура это не спецслужба, она не имеет права делать такие вещи, которые, извините, влияют на систему национальной безопасности Украины.
Хорошо, да, отойдем от Гордона. Я думаю, Дмитрий Ильич только будет рад, когда каждый раз его вспоминает. Давайте. В любом контексте, по мнению и критиков, и не критиков. Хотя это действительно резонансное событие, которое касается не только этого интервьюера. Вернемся, собственно, к нашей теме. Олег, вы сказали в начале нашего разговора, что, собственно, что заявляют вот эти пасечники, министр охраны, здравоохранения, Пушилины и так далее, и так далее. Это не имеет никакого значения, насколько я вас понимаю. Все равно решают все российские военные и так далее, и так далее. А российские военные? Военные, на ваш взгляд, по вашим наблюдениям, конечно, вы все эти более чем шесть лет следите за событиями на Донбассе каждый день. Они хотели бы, чтобы их там нет и наступали на Донбассе против вооруженных сил Украины? Масштабного возобновления боевых действий в России именно хотят, на ваш взгляд? Есть к этому, значит, не просто какие-то, ну, предположения, а вот то, что сейчас происходит на линии соприкосновения, концентрация войск и так далее?
Смотрите, нету никакой концентрации войск, нету никаких изменений. И я больше чем уверен, что есть информация о том, что Россия на сегодняшний день, это последнее, что бы они хотели, это ввязаться в масштабную окопную войну или позиционную войну, будем говорить таким более академическим языком, на сегодняшний день. У них, во-первых, идет обратная волна того, что зачем мы воюем, где фашизм, где бандеровцы и где все остальное на Украине, которое пропагандировалось со стороны российских властей. Это первый момент. И второй момент – ситуация и экономическая, и финансовая, и политическая на сегодняшний день в Российской Федерации не благоприятствует тому, чтобы они могли успешно готовиться и начать масштабное наступление. На территории Украины.
То есть, Олег, вот вы считаете, прости прощения, вот эти все заявления вот этих вот пасечников, это банальный, по вашему мнению, Олег, такой блеф, так? Зачем это все
заявление? Это элементы информационной войны.
Ага, панику вызвать в том числе, да?
У Зеленского, да, как вы считаете?
Противника надо, противника надо вывести из состояния равновесия и надо его запугать. Чем больше нервничает противник, тем больше шансов на успех.
Спасибо, Олег. Оставайтесь опять же с нами. Мы присоединяем, как я и обещал, к нашему разговору, собственно, слушателей наших, зрителей YouTube-канала «Радио Свобода», где, конечно же, в эти минуты продолжается наша прямая трансляция, которую мы, опять же, так само назвали. Боевики готовы наступать на Донбассе? 0800-300-403, номер студийного телефона «Радио Донбасс Реалии». Итак, первого слушателя приглашаю. Здравствуйте, не забудьте представиться.
Здравствуйте, меня зовут Александр Беспалый, город Харьков.
Пожалуйста, Александр.
Вы знаете, я совершенно согласен с вами и с экспертом. Действительно, это давление на Зеленского, давление на наше общество. Причем тут есть две очень важные составляющие. Первая – это попытка запугать проукраинское патриотическое общество наше и как-то приободрить вот пророссийскую антиукраинскую прослойку. И в этой задаче, конечно, мы ждем от президента Зеленского. Это то, что он будет мотивировать наши вооруженные силы, мотивировать наших силовиков в случае, так сказать, открытой агрессии. Ну, не то, что открытой агрессии, а в случае, так сказать, вот большего включения вот этого вот, вот этой войны, хотя она не прекращалась, открытая фаза подлая с 2014 года, создать угрозу неприемлемых потерь для российских ихтамнетов.
Спасибо, Александр. Еще одного слушателя приглашаю. Это была ремарка, но имеете возможность, конечно, не только свою точку зрения высказывать, но и вопросы задавать Олегу Жданову. Пожалуйста, и вы в эфире. Здравствуйте, не забудьте представиться.
Здравствуйте, Наталья, Луганщина. Да, у меня будет вопрос. Скажите, пожалуйста, вот эта фраза «мы первые не стреляем», ну, это ж, понимаете, Россия первая априори. При всем желании мы первыми уже не можем быть. Они напали на нас. Даже если мы завтра сейчас пойдем в наступление, это не будет. Мы первыми не стреляем. Это все равно будет ответ по-любому. И страна, которая отдала вот так без боя ядерный свой потенциал. Слушайте, ну к нам вообще никаких не может быть вопросов быть. Мы миролюбивые просто, ну, до неприличия, до непристойности. Поэтому мы первыми, ну, надо вообще-то уничтожать потенциальные точки врага, а не ждать, когда выстрелят и в ответ. Вот когда у Зеленского пресс-конференция, это неважно у кого, всегда шмонают всегда рамки, чтобы упредить, то есть профилактика того, как бы он себя чувствовал, если кто-то сидел вооруженный. Ну, а не стрелял пока, до поры до времени. Только надо упреждать это все. Ну, конечно, это никто не будет делать. А по поводу Гордона, я хочу сказать, я бы Поклонскую наградила. А она чувиха, то есть чемодан, вокзал, Россия. Осуществила мечту. А вы что хотите, чтобы она в вышиванке вместе с Бондаренко и Лукаш сидела на наших так называемых каналах и озвучивала то, что озвучивают они, а они озвучивают еще хуже, чем она. То есть, ну, я считаю, что если бы они все так поступили, это было бы прекрасно. А у нас сидят такие Поклонские по всем городам, весям, по всем управлениям, по кабинетам.
Вот спасибо, Наталья, спасибо. Ну, собственно, тоже ремарка. Ну, я... Олег, можете что-то дополнить? Я от себя уточню вопрос нашей уважаемой слушательницы, зрительницы. Ну, скажем так, достаточно ли, ну, как бы это сказать, не слишком ли миролюбивы украинские вооруженные силы сейчас, когда, с точки зрения нашей слушательницы, противник постоянно провоцирует? Не пожестче ли стоило ли отвечать? Я вот так переформулирую вопрос. Как вы считаете, или достаточно все делают ВСУ?
Но я скажу так, что мы, к сожалению, наша страна сегодня занимает позицию страуса. Мы спрятали голову в песок, и нас бьют там сверху, а мы терпим. Практика, мировая практика вооруженных конфликтов показывает, что чем жестче отвечает на каждый выстрел, тем спокойнее на линии соприкосновения. Вот яркий пример Израиля. Это первый момент. И второй момент. Украина почему-то, по каким-то причинам, я думаю, это вопрос к президенту, не хочет признавать Российскую Федерацию, в открытую Российскую Федерацию и ее вооруженные силы стороной этого конфликта. Мы, кстати, с вами за 6 с лишним лет войны и при старой власти, и при нынешней власти не удосужились официально объявить Крым и Донбасс оккупированной территории, согласно мировой системе безопасности, через Организацию Объединенных Наций. Ввести там оккупационный режим и четко и ясно указать пальцем на страну, которая оккупировала эти территории. Вот поэтому, да, мы, к сожалению, мы находимся в положении терпил.
Ваше мнение, Олег. Еще один слушатель или слушательница с нами, 0800-300-403, номер студийного прямого эфира радио «Донбасс Реалі». Здравствуйте.
Доброго дня. Це Олександр, місто Харків. Я б не став так легковажно казати, що це просто залякування. Справа в тому, що в Росії і на окупованих територіях є великі проблеми. Ну, коронавірус, падіння цін, падіння рівня життя. І не забуваємо, що Путін переніс на 24 червня голосування про анулювання строків його. Тобто, щоб продовжити своє перебування на посаді. І будь-яка маленька, там 5-10 кілометрів продвинутись в нашу сторону, тобто будь-яка маленька побідоносна війна, це буде на користь Росії Путіну. Справа в тому, що, на жаль, російське населення, воно готове, ну, терпіти все задля того, щоб десь на зовнішніх фронтах отримувати перемогу і якісь загарбування землі. І, а якщо це стосується України, це можна умножувати на два.
Дякую вам, спасибі вам за вашу теж ремарку. Олег, я от продовжу мнение этого нашего слушателя-зрителя. Ви сказали в нашому ефірі, що на самом деле России не нужна сейчас масштабная активизация в Украине, не из-за миролюбия, конечно, Путина, по вашему мнению, а просто, ну, экономическое состояние, коронавирус тот же не спадает и так далее, и так далее. Смотрите, а вот эта вот маленькая победоносная война еще с царских времен, такой вот этот жупел, вот когда какой-то кризис, и мы вот начнем вот маленькую быструю, блицкриг какой-нибудь. А почему нет? Или все-таки, если будет сильно массовый, краткосрочный удар со стороны их там нету, разве это стоит сейчас исключать или нет, по вашему мнению, Олег?
Ну, дело в том, что мы же даже при тех условиях, которые создал президент для наших вооруженных сил, я имею в виду максимального ограничения ответного огня, сидим сложа руки. И когда ситуация становится критической, наша артиллерия тоже отрабатывает цели на той стороне. Цена вопроса, цена победы. Во-первых, продвинуться на тех участках, где позиции уже оборудованы не первый год. Надо иметь фантастические усилия, применить, точнее, фантастические усилия. И количество потерь, оно будет несопоставимо с ценой победы. И социальная обстановка в Российской Федерации, она может просто взорваться в результате того, что, вы же понимаете, самая сильная реклама – это слухи. И когда груз 200 пойдет в Россию...
Псковские десантники, да? Псковские десантники. Вспомним события 2015 года, да, когда это массово в России станет.
Абсолютно правильно. Поэтому Россия прекрасно понимает, что они нарвутся на сумасшедшее сопротивление с нашей стороны. На тот же плотный артиллерийский огонь и будет нести огромные потери, и цена каждого квадратного метра для них будет стоить политической стабильности внутри страны.
Олег, смотрите, еще важный момент. Вот, да, кстати, вот вы с этой констатацией, перед этим вы сказали, что как терпилы ваши слова в чем-то себя, значит, действуют украинские, да, да и воины, да, вынуждены, так я понимаю вашу мысль. Но все-таки отпор серьезный могут дать России, если она массированно пойдет.
В любой момент.
Могут все-таки, могут. Спасибо, Олег, оставайтесь опять же с нами, такая тема важна. Еще один наш слушатель или слушательница с нами. Только, пожалуйста, я обращаюсь к слушателю, выключите приемник или, не знаю, гаджет, где вы слушаете радио «Донбасс Реалі», потому что эхо возникает. Слышите? Добрый вечер. Что-то, к сожалению, да. Слышно только нас. Еще одного слушателя тогда приглашаю, другого. Здравствуйте, вы в эфире.
Алло, я Александр с Луганщины.
Говорите.
У меня вопрос такой. Почему не могут президент Путин и Зеленский взять здесь до стол переговора тет на тет, где-то нелегально в обстановке, решить проблему с Донбассом, и все, не будет проблемы.
Александр, важный момент, если это можно уточнить. Вы с какой части Луганщины звоните сейчас в эфир?
Я звоню, значит, под контрольной территорией.
Хорошо.
Я просто хочу знать.
Хорошо, да, вы считаете, возможно, вот тет-а-тет Зеленскому и Путину договориться. Олег, а вы как считаете? Вот перестать стрелять, сели вдвоем, уже есть опыт очного знакомства Зеленского. Множество раз по телефону общались. Что же мешает? Вот наш слушатель считает, что, как там Комаровский, известный доктор, в свое время заявлял. Я недословно цитирую доктора Комаровского, но суть такая, мол, вот я бы поехал на рыбалку с Путиным, и можно было бы договориться о завершении войны. Я по сути цитирую. Ну, а что мешает? Вот посмотреть глаза Путину, опять же, другие цитаты, не Комаровского. Как вы считаете, Олег, что мешает?
Да, президент Зеленский после парижской встречи действительно сказал, что он видит мир в глазах Путина.
Да.
Невозможно договориться. Сразу скажу, что ни прямые переговоры, ни переговоры там, в нормандском формате не приведут к конечному результату и к достижению мира. Почему? Потому что разные цели этой войны. Зеленский видит цель этой войны, видимо, это захват территории там, может быть, или еще какие-то другие цели он видит. И для него важно, как он сказал, у меня в голове война закончилась, надо просто прекратить стрелять и наступит всеобщий мир. Цели войны Путина – это не захват территории Украины, там Донецкой, Луганской области или там Новороссии, как это раньше планировалось. Цели войны Путина – это сохранение Украины в политической орбите Кремля. Поэтому примирение может быть в двух случаях. Первое, либо мы дадим адекватный ответ, и Россия откажется от намерений политически поглощать Украину полностью и оставит нас в покое и отпустит свободное политическое плавание в плане суверенитета. Или принять условия Российской Федерации, подчиниться их требованиям, и в конечном итоге, поверьте, мы окажемся тогда в составе нового союзного государства на основе Украины и России. Как говорил Ленин еще в 1918 году, что с захватом Украины наши силы стали намного сильнее, теперь молодая республика может не опасаться того, что она не состоится.
Олег...
Вот именно по этой причине не будет результата даже в прямых переговорах.
Олег, ну вот на завершение, к сожалению, да, очень такой острый разговор. У нас вот более 3000 просмотров онлайн, к сожалению, ну время исчерпывается. Вот на завершение как бы такая, ну тут многоточие, не точка. Что дальше? Тут прогнозы хоть и очень такие опасная вещь, не только в спорте, но и в политике, тем более, когда речь идет о Донбассе. Но что дальше может быть? Вы говорите, российского масштабного наступления не стоит в ближайшее время ожидать. А в принципе, замораживание конфликта, приднестровизация, только с периодическими обстрелами. Что может быть на Донбассе далее, в этом году, в 2020?
Просто замораживание конфликта. Приднестровизация нам не грозит, потому что у нас нету такой экономической и индустриальной интеграции, как Приднестровье и Молдовы. Поэтому только замораживание конфликта. И только политическое решение со стороны руководства Украины, то есть признание России стороной конфликта и противоборствующей стороной вооруженные силы России, даст нам шанс на разрешение этого конфликта. Или мы будем ждать, пока Российская Федерация не прикажет долго жить, как Советский Союз.
Спасибо, Олег, спасибо вам за участие в нашем эфире. Благодарен военному эксперту Олегу Жданову, всем, кто нас смотрел, слушал, смотрит, слушает. Вот, и мы обсуждали вероятность массированного наступления на Донбассе, массированного обострения. Ну что ж, продолжаем наш эфир, следим за событиями. Ну и далее наш традиционный медиа-обзор.
Правоохранительные органы изучили интервью журналиста Дмитрия Городуна с бывшим так называемым министром обороны ДНР Игорем Гиркиным-Стрелковым и бывшим так называемым прокурором Крыма Натальей Поклонской. Об этом говорится в справке офиса генпрокурора по результатам обработки интервью, пишет «Украинская правда». Согласно документу, впервые Гиркин лично подтвердил, что знают об уголовном преследовании Нидерландов по подозрению о сбитии малазийского Боинга. Также правоохранители отметили сведения о введении России агрессивной войны против Украины и совершении террористических актов и диверсий. Во время же интервью с Поклонской она подтвердила, что совершила государственную измену. Поклонская подтверждает свое участие в преследовании членов Меджлиса крымско-татарского народа, подтвердила факт незаконного перемещения заключенных украинцев из оккупированного Крыма в Россию. Собранную информацию офис генпрокурора планирует передать в Международный уголовный суд. Главарь группировки ЛНР Леонид Пасечник заявил, что привел свои войска в боевую готовность и пригрозил Украине отодвинуть линию фронта. Причина такой активизации – обстрелы, которые якобы ведутся со стороны Украины. Владимир Зеленский на это заявил, что украинские военные стреляют только в ответ. Как на это все реагируют жители Луганска, об этом пишет блогер Яна Викторова для сайта BBC Украина. По ее словам, реакция жителей на это более чем пассивная. Для кого-то самым актуальным вопросом сейчас является поступление ребенка в вуз. Кто-то волнуется, потому что не знает, чем ему торговать. Вместе с закрытыми границами в Орло вернулся дефицит. На все это накладывается ежедневный рост цен, пустые полки в магазинах, отсутствие денег и рабочих мест. Викторова отмечает, что жизнь в Луганске очень напоминает жизнь бабочки-однодневки. Можно зря волноваться, подрывая свое здоровье, можно запасаться продуктами, можно планировать свою жизнь. Но события вокруг учат, что самое правильное – это жизнь здесь и сейчас. Подробнее читайте в материале. ЛНР угрожает наступлением, что об этом думают в Луганске. В Украине переселенцы с 1 июля могут голосовать на местных выборах по месту фактического проживания, а не только там, где они прописаны. Об этом напоминает сайт «Новости Донбасса». В Центризбиркоме называют документ знаковым, потому что он открывает новые возможности для переселенцев. По словам зампредседателя Центризбиркома Сергея Дубовика, порядок делает их частью территориальных громад, где они фактически проживают. Ведомство учло почти все пожелания, чтобы документ соответствовал ожиданиям, которые сегодня есть у граждан. Директор общественного холдинга «Группа Вплыву» Татьяна Дурнева пояснила, что теперь переселенцы могут не беспокоиться о том, что закон есть, но в реальности он не работает. Подробнее читайте в статье «Законное решение».
В течение 5 лет российские власти потратили на технику для разгона митинга около 100 миллионов долларов. Об этом говорится в докладе правозащитного проекта «Апология протеста». Такой вид оружия называется нелетальным. Полиция и Росгвардия могут использовать его против демонстрантов. Об этом расскажут мои коллеги из проекта «Настоящее время».
Бронеавтомобиль «Патруль» поступил на вооружение Росгвардии около 2 лет назад. Вмещает до 10 человек. Может защитить экипаж от пули и подрыва 2 килограммов тротила. Машину могут использовать в зоне боевых действий, а также для разгона протестов. Для этого ее модернизировали и оснастили специальными световыми и звуковыми системами. Покупка бронемашины обошлась бюджету более чем в 6 миллионов долларов по текущему курсу Московской биржи. Автомобиль показывали на парадах на Красной площади. В 2017-м Росгвардия закупила автомобиль «Шторм» на сумму более 1 миллиона долларов. Это бронированная машина с водометом на базе КАМАЗа. Пушка может стрелять длинными и короткими очередями. Напор воды – 12 атмосфер. В комплексе водомета есть еще газ, краска и пена. Вот как машину описывает производитель.
Само появление подобной машины на улице начинает остужать самые горячие головы. Автомобиль всем своим грозным видом говорит слишком ретивым митингующим: дальше никаких церемоний не будет.
На уличных акциях в России водометы еще не применяли. В некоторых случаях их держат для устрашения недалеко от точек сбора протестующих. Единственный раз водомет использовали во время драки между футбольными фанатами в Ярославле в 2013 году. Для пресечения массовых беспорядков у Росгвардии также есть машины «Торнадо», «Урал-4320», «Лавина-ураган» и другие. В России против протестующих чаще всего используют щиты и дубинки. Во время летних акций протеста в Москве от них пострадали десятки человек. На вооружении у правоохранителей также электрошокеры, слезоточивый газ и гранатометы. Так, в 2017 и 2018 годах Росгвардия заключила контракт на покупку ГМ-94 почти на 1 миллион долларов. В использовании нелетального оружия есть несколько ограничений. В том числе их нельзя применять против инвалидов и беременных женщин. В 2006 году в Дагестане с помощью спецсредств ОМОН подавил законную акцию против коррупции. В результате погибли 3 демонстрантов. Отец одного из них выиграл суд против России в ЕСПЧ. По словам авторов доклада из «Апологии протеста», опасность спецсредств не только во вреде здоровью и жизни митингующих. В «Апологии протеста» рекомендуют властям еще до закупки спецсредств исследовать, насколько они могут быть опасными для граждан. В организации также призывают проверять законность применения нелетального оружия в каждом конкретном случае. Сайхан Цинсаев, «Настоящее время».
Ну что ж, это все, что мы успели рассказать в сегодняшнем эфире 22 мая 2020 года, в пятницу, в эфире радио «Донбасс Реали». Следующая наша программа будет уже в понедельник. Встречайте ведущего Дениса Тивошенко. Слушайте нас на разных платформах и, конечно, смотрите наши выпуски в YouTube. И, конечно же, читайте сюжеты на сайте программы. С вами был сегодня Александр Лащенко.
Вы слушали «Донбасс Реалии».